Вітаю всіх слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за гукорежисерським пультом Інна Тітянок, за відеоздимочний процес для нашого YouTube-каналу «Отказує Вольга Касьянова», для мікрофона Тетяна Гулєвич. Мой сьогоднішній герой видатно розбирається не тільки у новинах культури, надвор'ї, мастацтві, але і має багатий опыт у проведенні знакових культурних мероприємств у нашій країні. Знайомтеся, виконавчий продюсер телеканалу «Беларусь-3». Телеведущий Дмитрий Карась. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день. И такой послужной список, я как-то так думаю, это все про меня.
Ну, в общем, совсем все маленький. Верно. Список был мог быть гораздо больше, но я решила сэкономить эфирное время для разговора. Дмитрий, я знаю, что попасть на телевидение, то есть работать на телевидении, то есть профессия телеведущего, это, в общем-то, ваша детская мечта. Но путь к мечте, он не был, как сейчас, может быть, молодому поколению кажется, вот хочу, и все у меня получилось. Он был тернист все-таки, тем не менее, и чтобы прийти к этой мечте, нужно было много-много учиться. То есть я знаю, что у вас за плечами музыкальный колледж, да, вы дирижер хорового оркестра.
Духового.
Да. Кларнетист.
Ну, уже не сыграю, хотя кларнет дома у меня лежит в шкафу.
Хореография, народные танцы.
Да,
то есть такая творческая личность. Курсы ведущих. Вот скажите, насколько важно образование на пути к своей мечте?
Вы знаете, я вот вас сейчас слышал и думаю, действительно, узнав вот весь этот путь, который прошел, появляется такое какое-то чувство. Ты начнешь, хочешь волей или неволей, верить в судьбу. Потому что сейчас, когда я работаю на телеканале «Беларусь-3», основное мое место работы, и очень много каких-то мероприятий, связанных с культурой, я понимаю, что весь этот путь — это такая подготовка к этой работе. Он как будто был заранее кем-то продуман. И сказать, что совсем такой тернистый он был, нет. А как-то потихоньку, ступенечка за ступенечкой, и мечта о телевидении была сродни той, когда мы мечтаем, а вот полететь бы в космос. Ты понимаешь, что она никогда не сбудется, но мечтать хоть, почему не помечтать? И как-то все так сложилось. Может быть, я правильные мысли туда, в этот самый космос и отправлял. Да, но вот эти ступеньки, я так или иначе сталкиваюсь в своей профессиональной деятельности, когда, ну, а вот мне понадобилось музыкальное образование, вот мне пригодилось хореографическое образование, а вот эти знания можно применить здесь. И действительно, такая школа.
То есть, ну, смотрите, сейчас как-то принято, я попробую вот это, не понравилось, через пару месяцев я бросаю, пробую что-то новое. И философски заявляю, например, я ищу себя. Я еще себя не нашел. То есть, выходит, право, возможно, старшее поколение, когда, может быть, где-то нас сдерживает, где-то направляет, где-то подсказывает. И ведь, вот как вы правильно заметили, никогда не знаешь, что пригодится.
Мы же никогда не прислушиваемся к советам. И я время от времени вспоминаю себя много лет назад, когда мне тоже говорили какие-то, давали советы, рекомендации, и ты думал, это уже человек, который, он не современный, он не понимает, о чем говорит. И, видимо, вот все-таки интернет, который мы сейчас часто и ругаем, вот этот темп жизни, вот эта информация, которая такими фрагментарная, мы даже не дочитываем, я по себе смотрю, начинаешь читать заголовок, неинтересно, следующий, и все быстро, поэтому и образование мы хотим быстро получить. Но в итоге я понимаю, что успеха добивается именно тот человек, который погружается в ту или иную тему, который изучает свою будущую профессию или уже настоящую, продолжает в ней совершенствоваться.
Прежде чем мы уже так детально затронем телепроекты, в которых вы задействованы, я не могу не поинтересоваться еще вот об одном таком моменте в вашей творческой биографии. Вы работали в оркестре профессора Михаила Яковлевича Финберга. Это тоже хорошая школа, наверное, была, и какой-то
очень
богатый опыт.
Да, вы знаете, и для меня это такой важный момент в моей жизни. опять-таки, придя в оркестр, вот это про молодое поколение, первый раз, потому что я в оркестре работал сперва, я не помню годы, у меня с цифрами так проблематично, я где-то года 2-3 поработал в оркестре, потом был небольшой перерыв и вновь вернулся. То есть у меня таких два этапа было. И первоначально, когда я к Михаилу Яковлевичу пришел, он говорит, я научу тебя работать. Ты будешь хорошим ведущим на сцене. А я думаю, я уже лет 5 как веду концерты и разного уровня. Чему я могу научиться? И вы знаете, он действительно научил. Он не садил меня за парту и не рассказывал, записывай. А на сцене, когда ты находишься постоянно за кулисами, а Михаил Яковлевич может между произведениями паузу затянуть, а ты хотел просто назвать исполнителя, который выйдет и исполнит следующую песню, и уйти. А он не начинает играть. И ты на сцене начинаешь общаться с залом. Или наоборот, ты заготовил такой большой текст, красиво представить артиста, начинаешь его произносить, а он начинает исполнять следующее произведение, и его нужно быстро тогда как-то логично завершить свою мысль. И это действительно очень большая школа, и мне приятно, что вы вспомнили об этом этапе, потому что не всегда об этом говорят, когда берут у меня интервью. И мне Михаила Яковлевича до сих пор не хватает. Я его вспоминаю, но если не каждый день, то через день точно. Я вспоминаю, когда я, находясь за городом у себя в деревне, а там связь плохая, и связь только у колодца. Почему-то там она хорошо принимает этот мобильный этот интернет или что там, как это называется. И утром раздается звонок, потому что он рано на работу-то приходил. Я вижу Михаила Яковлевича. Я бегом из дома к этому колодцу бегу по стойке смирно, остановлюсь возле этого колодца. Да, Михаил Яковлевич, что? И начинается какой-то разговор, обсуждение каких-то концертов и мероприятий. И когда вот его не стало, я не думал, что это будет для меня такой большой потерей. Это человек, который действительно сыграл большую роль в моей жизни. Я ему благодарен и буду помнить всегда.
Дмитрий, но я так понимаю, конферанс и быть телеведущим это абсолютно, ну, скажем так, нет, ведущий он, везде ведущий, но нет пульса зала, дыхания зала.
Верно, да.
Да, то есть нужно подстраиваться. Когда вы подстраиваетесь больше? Когда вы ходите на сцену, вы перестраиваетесь? Или когда становитесь в кадр?
Это действительно разные состояния. И на сцене, об этом говорят все, перед выходом за несколько минут начинается вот этот такой мандраж, волнение, ты переживаешь. И 5-10 минут нахождения на сцене, ты уже начинаешь чувствовать аудиторию. И ты начинаешь с ней как-то дышать в одном ритме. Я долгое время, где-то на протяжении года, а может даже и больше, с Федерацией профсоюзов Беларуси мы объехали очень много населенных пунктов нашей страны с акцией «Мы вместе». И вы знаете, это были такие удивительные концерты, потому что ты видишь и чувствуешь лица этих людей. Я не могу это передать, потому что вот какой-то я понимал, что это какая-то для меня лично была, как говорят по-белорусски, оздоровленчая процедура. У меня перестала болеть голова, у меня улучшалось самочувствие. Я выходил такой счастливый после концерта, потому что я видел, какие счастливые из зала выходили
обмен
люди.
Обмен энергии.
Да, это невозможно объяснить. И, видимо, человек, который ни разу, который, может быть, один раз был на сцене и волновался, получая какую-то грамоту, диплом, какие-то поздравления, думает, это большой стресс. Да, это огромный стресс. Но вот все артисты говорят о том, что это вот невероятная вот эта вот энергия, удовольствие, которое ты получаешь от зала, это надо прочувствовать, это невозможно объяснить. А телевидение, я не пытаюсь представить, что кто-то там за камерой сидит, какая-то большая аудитория, или наоборот, человек в кресле с кружкой чая и смотрит программу. Я пытаюсь быть настоящим, и чтобы как бы камера как будто подсматривает за тобой. Ну, как у нас сегодня.
Ну, вот Давайте продолжим о телевидении. И если позволите, наверное, с одного из последних новых проектов. Только позвольте, я расскажу маленькую предысторию. Раздается звонок телефона. Представляется на той стороне трубки человек. Я только понимаю, что он художник из Бреста. Он говорит, это культура? Да, культура. Я в программу хочу, стать героем программы. А дело в том, что на радио «Культура», вот в «Диалогах о культуре» по вторникам, вот чаще всего вот так складывается, да, что очень часто у меня бывают художники наши белорусские в гостях. И думаю, вот, наверное, это мой потенциальный герой эфира. Но он из Бреста, то есть мозг начинает работать. А потом он мне произносит, в какую уже программу он хочет. Он говорит, я хочу в программу, я художник, я так вижу. И я так, опа! Говорю, так это, наверное, не совсем радиокультура, это вам на «Беларусь-3».
Да, это новый проект нашего телеканала «Беларусь-3». Его премьера состоялась в октябре. Мы записали 9 выпусков, которые вот завершаются. Это 9-й выпуск на этой неделе. Желающие могут посмотреть вот в сегодня, завтра, послезавтра. Там время, конечно, позднее, в 23 с чем-то. Его сейчас поставили 23.10, 23.20, что-то такое. Но есть в интернете, не знаю, можно ли называть у вас тот самый канал, где можно посмотреть все видеозаписи. Эти программы мы потихонечку там выкладываем. И приятно, что просмотров количество там с каждым днем растет. Почему так интересно для меня лично была эта программа? И мне приятно слышать, что вот есть такая обратная связь, что даже вам уже дозвонили сюда на радио. Задачу, которую я перед собой ставил, чтобы она была интересна моей маме, которой уже более 70 лет. Маме, которая не ходит на выставке. Она живет в Гомеле, и работы, а порой авангардное искусство, ей непонятно. И мне хотелось, чтобы, просматривая эту программу, она не могла переключить ее, чтобы ей было интересно. И в следующий раз, проходя мимо какой-то непонятной работы, чтобы она остановилась и подумала, а что же все-таки мне хотел рассказать тот или иной, да, художник и человек. И она любопытная. Вот не поленитесь, если вы не интересуетесь искусством. Неважно, если вы больше любите, например, музыку или хореографию, а живописью мало интересно, загляните. Вам понравится. Во-первых, вы увидите, что в Беларуси есть интересные авторы. Вы столкнетесь с их необычным взглядом на мир. Кроме того, я постараюсь вашу точку зрения как зрителя тоже озвучить. Каким образом? Если мне непонятно, я говорю, мне непонятна ваша работа.
А собеседники не обижаются, Дмитрий?
Пока нет.
Пока нет?
Пока не обижались. Вот. И этим я горжусь, потому что вопросы бывают в нашем проекте острые, но действительно авторы не обижаются, потому что я не хотел их задеть, я не хотел их ранить, я хотел понять, как человек искусства, в частности художник, воспринимает то, что мы видим каждый день, и, может быть, не обращаем на это внимания. А для них это является вдохновением для создания какой-то работы.
А может, поделитесь какими-то, не знаю, профессиональными секретами, как готовитесь ко встрече с художниками?
Безусловно, я работы просматриваю какие-то и работы, и интервью, которые были. И когда я вижу, если это теле- или радиоинтервью, я уже из ответов того или иного автора пытаюсь тут же себе в голове набросать какие-то вопросы, уточняющие. А в процессе, когда мы разговариваем, они сами появляются, эти вопросы. Потому что порой какие-то непонятные слова звучат. Потом, может быть, точка зрения и взгляд на какой-то один и тот же объект у нас очень отличается. Как в одной из программ я говорю, вы понимаете, вот кто-то нарисует яблоко, а вы подойдете и скажете, так, ну это же совсем не похоже на яблоко, это что-то такое, вот какое-то красное пятно. А там автор вам начнет говорить: да вы понимаете, это яблоко, которое там из космоса прилетело. Тут такая философия, яблоко, это символ вот библейского этого сюжета. И начинает что-то там наворачивать. Ну, вы знаете, как-то не совсем, мне кажется, ваше яблоко наталкивает меня на вот это, такие размышления. Чего-то там не хватает. Или в одной из программ... у нас еще и зрители принимают участие. Стоят девочки, говорят: нет, это сирень. Как-то она скучная, эта сирень. Вот ее, вот она так выделяется из всех работ. И автор слышит и говорит: да, это плохая работа. Я говорю: как? А почему вы ее на выставку привезли? И такой замечательный ответ. Он говорит: всегда, когда я сажусь к мольберту, я планирую создать что-то гениальное. Но не всегда это получается. Посмотрите, я художник, я так вижу.
Хорошо, поговорим еще об одном проекте, тоже, в общем-то, связанный с культурой, культурный ты день, да?
Да, итоговая программа на Беларусь-3 по воскресенье.
Вот, а эта программа что требует от вас?
Скорее, это такая нагрузка на редакцию наших новостей на телеканале Беларусь-3. Потому что необходимо собрать за неделю такой достаточно развернутый рассказ о том или ином событии. И наши корреспонденты очень стараются, ездят не только в столицу, но и на фестивали по всей республике. И очень большой такой подготовительный момент всему этому предшествует. И приятно, что благодаря этому выпуску, может быть, жители там Гродно, Гомеля, Могилева, Бреста, которые не бывают в столице, они чуть-чуть больше узнают, что у нас тут происходит. И чувствуют себя какими-то соучастниками, может быть, того же кинофестиваля «Листопад» или каких-то других интересных проектов, о которых мы рассказываем. А
такое тоже будет сейчас. Несколько провокационный вопрос.
Пожалуйста,
вам, как телеведущий. Ну
да,
вот рассказывая о новинах культуры, да, культурный ты день ведя, часто ли телеведущий может позволить себе поприсутствовать на каком-то культурном мероприятии просто так, не по работе, не профессионально? То есть часто ли вы бываете там, о чем говорите?
Не часто. Там, о чем говорим, бываем часто, потому что действительно приезжаем по работе взять интервью у того или иного деятеля культуры. А просто действительно мы тоже работаем там с утра до вечера. Есть какие-то там не один проект, вот как вы перечисляете у меня, в частности, в копилочке. И не удается, безусловно, все посетить. Но, безусловно, нам попроще. Мы с вами афишу-то изучаем и думаем, так себе галочку ставим. Вот это мероприятие надо обязательно посетить. По возможности. Я даже билеты в театр не покупаю заранее, потому что в любой момент может раздаться звонок, какой-то концерт, какие-то съемки, какое-то мероприятие. И я в театр хожу день в день. Благо, что во многих наших театрах есть такой входной билет, когда ты можешь на приставном стульчике садиться без места. И я часто этим пользуюсь. Вот я часто сижу на приставных стульчиках в театре.
Говоря о культурном тыдне, вы упомянули мероприятия, фестивали. Я знаю, что на фестивалях вам тоже доводится быть. Ну, с чего начнем? В город на Двину отправляемся с вами. С
Витебск.
Чего начнем?
А давайте с того, что вот не так давно завершилось.
Самое последнее, да? Фестиваль хореографического
FMC, фестиваль современной хореографии в Витебске. Это последняя неделя ноября. Обычно всегда он традиционно проходит. В этом году он был 35-й. Для меня большая честь, что уже... Ну, я не знаю, может, последние лет 5, если я не сбился со счета, я веду мероприятие этого фестиваля. Он длится на протяжении 5 дней.
Имея при этом хореографическое образование.
Да, может быть, поэтому так меня и любят организаторы. Марина Геннадьевна Романовская, директор фестиваля, она меня приглашает. Эдуард Черневчан, тоже ее верный помощник. Это такие родители фестиваля. Вот. Такие интересные коллективы приезжают. Я всякий раз приезжаю в Витебск в эти дни на FMC, я думаю, бедные минчане, как же вам не повезло, потому что не каждый может себе позволить на 5 дней уехать в Витебск и проникнуться атмосферой этого фестиваля. 35-й, вы представьте, это все начиналось когда-то с фестиваля «White Dog», «Белая собака», фестиваль такого эстрадного танца, потом брейк-данс, там исполнили. Теперь это contemporary, такое направление, модерн, тоже авангардное во многом искусство. Но там такая, вот такой, знаете, дух творчества, потому что все участники, они как будто с другой планеты. Мне нравится просто сидеть и наблюдать за ними. Они в процессе, они постоянно вроде как что-то, вот у них рождаются какие-то новые идеи прямо у вас на глазах. И, конечно, те произведения, которые привозят. Поэтому вот все те, кто интересуется искусством, и если вы хотите зарядиться вот такой энергией творчества, в следующем году, я надеюсь, ничего не произойдет, и традиционно пройдет FMC уже 36-й, и вы сможете найти, выкроить минутку и отправиться в Витебск на наш любимый FMC.
Дмитрий, но и Славянский базар в Витебске без вашего участия не обошлось, да? Вы выступали модератором, да? Встречали звездных гостей во время...
Да, тоже уже последние где-то лет 5, наверное, я работаю в международном пресс-центре Славянского базара. Увидеть это можно в интернете, опять-таки на официальном сайте фестиваля. И это... У меня все в превосходной степени, да, потому что каждый раз неожиданные встречи. Отправляясь на фестиваль, я порой не знаю, с кем меня сведет судьба в этот раз, потому что программу фестиваля сверстывают вот именно международного пресс-центра в последние дни, согласовывая с артистами их присутствие, и я с любопытством приезжаю в первый день, за день до фестиваля, до начала, до открытия, смотрю, с кем же я в этом году встречусь. Филипп Киркоров, Димаш Кордаберген, потом вот сейчас, чтобы Таисия Повали, Лариса Долина, кто еще у меня? Вот просто какой-то калейдоскоп в голове имен, лиц, с кем мне довелось общаться. Так интересно. А еще, знаете, интересно чем? Мы же, когда отправляет нас, например, редакция освещать события Славянского базара, международный пресс-центр нам помогает, конечно, встретиться с артистом, но все равно мы же с микрофоном, как в этой песне, с лейкой и блокнотом бегаем и ищем информацию. А тут я прихожу в международный пресс-центр. Стоит столик, уже за меня кто-то договорился с этим артистом, который придет. Мне надо только подготовить вопросы. Стоит табличка «Филипп Киркоров, Дмитрий Карась». Ты смотришь и думаешь, да, интересная будет встреча.
Хорошо. Так, ну, вернемся в Минск на Макаёнка 9. Еще вот хочу один проект ваш назвать, «Национальный хит-парад».
Да, по воскресеньям утром. Это песни, которые создает творческая группа программы «Наперед у минулое». Это белорусские народные песни в современной обработке. И я вот разговаривал с Анатолием и Оксаной вечер, говорю, да когда же вы уже соберете это все в единый такой альбом, потому что они уже там, они подсчитывают, это я сбился со счета, там уже более, может быть, 1000 уже произведений у них создано. И это, конечно, большой труд, это все объединить в какую-то, я не знаю, энциклопедию, или как это должно выглядеть, потому что диски сейчас не популярны, может быть, на флешке. Это еще один такой колоссальный кусок работы. Но благодаря проекту «Хит-парад национальный» мы эти песни... Время от времени что-то повторяется, что-то приходит новое, и у людей есть возможность их послушать. Программа уже достаточно долго идет в эфире, и мы смотрим по рейтингам, что зрителям она очень нравится. И нам приходит много писем, потому что мы призываем голосовать за того или иного исполнителя. Но есть зрители, у которых, которые не хотят принципиально, может быть, пользоваться интернетом, да и по возрасту им это уже не интересно. Старшее поколение. Они пишут нам бумажные письма. Есть бабушка, которая высылает каждую неделю, я голосую вот так, и расставляет все места наших участников.
Кто ж обрабатывает? обрабатывает бумажно это голосование?
Есть у нас специальная творческая группа, которая принимает...
То есть каждый голос учитывается?
Учитывают и эти голоса.
Здорово. А скажите, вот благодаря этому проекту, может быть, что-то для себя новое открыли? Вот белорусские народные песни... новой обработке.
Так я и
все
сам
ли,
там
все ли, все ли, все ли известно было до проекта?
Конечно,
вам?
Нет. Там такие песни достаточно удивительные попадаются. И по тексту не всегда думаешь расшифровывать, начинаешь. А о чем же исполняется эта песня? Потому что я тоже несколько песен там тоже записал. Немножко, я хотел сейчас привести пример, вот текст у нас был на полесском диалекте, мы исполняли, просто как-то сейчас выскочило из головы. А у богатыра была одна дочка, ноги як волоки, в очи як что-то сороки, там что-то такое, о, сама як сова. И у меня долгое время люди спрашивали, а на каком это языке? Прислушайтесь, там белорусский, просто такой полесский чуть-чуть диалект про девушку, которая любила много покушать. И была такая немножко большая.
Дима, ну, простите, пожалуйста, но не могу не спросить. Часто ли вам задают вопрос о погоде?
Очень. И знаете, так любопытно, вот в Минске в основном задают о погоде. А в регионах о культуре, новости культуры. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, смотрят канал «Беларусь-2», где выходит телебарометр, программа, которую я веду. Или в регионах больше смотрят телеканал «Беларусь-3», поэтому узнают меня по новостям культуры. Но о погоде интересуются. И вы знаете, синоптики не всегда готовы ответить, каким будет, например, вот погода в воскресенье. Потому что точный прогноз максимум на 2, но на 3 дня. И я не всегда готов. И иногда попадаю в неловкие ситуации, потому что, помню, было очень жаркое-жаркое лето. И меня спрашивает одна дама, говорит, ну вот скоро ли пойдет дождь? Вот когда? Потерпите, еще недельку потерпите, дождя еще вот неделю минимум не будет. На завтра такой ливень. Я думаю, хоть бы с ней не встретиться, а то скажет, какой же ты телебарометр, если ты ничего не знаешь. А ливни порой налетают достаточно непредсказуемо.
Дима, еще вот такой вопрос. Так, столько общаясь с известными людьми, за кулисами со звездами, вот, скажите, как вам удается не заболеть самому звездностью? Какую-то антивирусную программу установлена?
Это вы мне комплимент.
Почему?
Говорите. Почему? Потому что некоторые, может быть, организаторы концертов или мои коллеги скажут, что как же он там без звездной болезни? Она-то присутствует. Просто порой какую-то требовательность, какие-то просьбы о... что ли, о профессиональном выполнении своих обязанностей того или иного человека люди воспринимают как звездную болезнь. Потому что, ну, как вам сказать, как вам объяснить-то? Ну, вот, к примеру, вот у меня предстоит одно мероприятие, надеюсь, организаторы мероприятия меня сейчас не слышат, вот буквально завтра. 3 дня они меня мучают, в каком я буду костюме. 3 дня, какого он будет цвета, какая у меня будет рубашка, какой у меня будет галстук. И я-то уже знаю за эти более чем 25 лет работы на сцене, прочитав их сценарий, какой костюм будет уместен к этому мероприятию. Мне придется вести 2. Один, который выбрали организаторы, и один, который я знаю, что подойдет точно. И я уверен, что выберут тот, который я привезу, вот, который я чувствую, подойдет больше. И когда я могу сказать, вы знаете, я не собираюсь вам отправлять фотографии костюма, в котором я выйду на сцену. Это могут воспринять как звездную болезнь.
Хорошо, ну мы вот так о профессиональном, да? А я о том, что ведь можно же и в городе вас повстречать, и в общественном транспорте можно повстречать, и это узнаваемо. Она приятна или пугает?
А да не пугает, я не знаю, как на нее реагировать, потому что человек говорит, я вас узнал, и я говорю спасибо, а потом думаю, уместно ли слово «спасибо» в этом случае? Может быть, надо говорить «я вас тоже». Я, когда программу веду, я вижу вас там дома с чашкой чая.
Хорошо. Дмитрий, спасибо за такой теплый, бодрый, душевный, творческий разговор.
Спасибо, что пригласили. Да,
нагадаю, сябры, сегодня нашим гостем был продюсер телеканала «Беларусь», «Трытэлі», ведущий Дмитрий Карась. Творчая команда «Диалогов о культуре» развитывается с вами. До новой встречи.
Диалоги про культуру.